Інтерв'ю на радіо «Спутник».
У нас у всех есть право выбирать. Мы выбираем профессию, работу, где жить, спутника жизни, что хотим на ужин и куда поедем отдыхать. И еще хотим ли мы детей. И сейчас, и вообще. О путанице между child-free и child-hate, осознанном и навязанном выборе и бестактность некоторых вопросов говорим с социологом, сотрудником лаборатории сравнительных социальных исследований Высшей школы экономики Ильей Ломакиным. Добрый день, Илья Валерьевич.
Да, здравствуйте.
Готовясь к интервью, я встретила два диаметрально противоположных утверждения. Первое, что отсутствие детей – это привилегия развитого социума. И второе, что их отсутствие – это показатель жесткой маргинальности. Признак чего это?
Вот эти два утверждения, эти две противоположные точки зрения, они имеют право на существование. Там вопрос скорее в том, кто судьи, да? Потому что в первом случае добровольная бездетность как привилегия, да, развитых современных обществ – это правда, это подтверждается научными данными, и я бы даже сказал, не просто развитых современных обществ, но либерализированных, индивидуализированных обществ. А вот добровольная бездетность как признак маргинальности – это тоже правда. Но правда, которая является правдой скорее для обитателей обществ, более консервативных и часто коллективистских. Поэтому нам, наверное, при ответе на этот вопрос стоит определиться, о чем мы говорим. Мы говорим о жизненном выборе отдельных людей, или мы говорим о том, как этот выбор воспринимается другими людьми и обществом в целом, или же мы, наконец, говорим о том, как этот выбор может быть политизирован и доведен до уровня вопроса прав человека. И на все это возможны разные ответы. Важно понимать, что добровольный отказ от деторождения, он не причисляет автоматически человека к движению child-free. Это разные вещи. И тут вот как раз неплохо было бы, наверное, сразу определиться с понятиями, которые мы используем. Там же здесь все не так просто. Во-первых, надо понимать, что вот это растиражированное популярное сегодня в медиа и, как следствие, в обществе слово child-free, оно нагружено огромным количеством разных коннотаций. И, как правило, подразумевает одноименное сообщество людей, то есть сообщество child-free, которые осознанно выбрали отказ от заведения детей в качестве своей репродуктивной стратегии на эту жизнь, которые рассматривают этот выбор как часть собственной идентичности, то есть они говорят «я child-free», а не просто «я не хочу иметь своих детей», и которые, возможно, отстаивают свои социально-политические права. Дело в том, что вот этим понятием, как выясняется потом на практике, невозможно объять весь спектр ситуации добровольного отказа от рождения детей.
Вы сами начали про негативные коннотации, то, что люди, добровольно отказавшиеся от деторождения, от продолжения рода, отказываются себя как-либо называть, именовать из-за негативного отношения в обществе. С чем это связано? Это пережиток социалистического прошлого, когда обществу виднее интерес посмотреть, что у других в кровати, или это связано с тем, что нет понимания в терминологии и не видят разницу между child-free и child-hate, то есть детоненавистниками?
Безусловно, разницу между понятиями у нас, к сожалению, пока что мало кто видит. Люди, я бы сказал, не очень хотят именоваться, действительно, потому что, ну, кто любит навешивать на себя какие-то ярлыки, да? Про социализм мне тут вспомнилась такая фраза одной моей информантки, она это сказала, я ее просто часто повторяю, даже помню наизусть, что на постсоветском пространстве она заметила непреодолимое желание залезть в чужую жизнь и возмутиться. То есть то, о чем вы говорите, это вообще называется словом пронатализм. Пронатализм — это поощрение рождаемости. Но я здесь говорю о пронатализме даже не в смысле соответствующей политики государства пронатализмской, да, которая в том числе в России развертывается примерно с середины нулевых годов. А речь тут скорее про внутрикультурный, исторически сложившийся порядок вот со всеми вытекающими. И советский период, безусловно, повлиял там сильнейшим образом, бесповоротно изменил российское общество, сделав поворот к этому социалистическому коллективизму. Но и за последние 30 лет, в этом году у нас в декабре как раз 30 лет распада СССР, общество менялось немало, пусть и не было так сильно переформатировано. Многие эксперты, кстати, считают, что мы все по-прежнему продукты советской эпохи, даже те, кто там родился и после не то что 91-го года, после 2000-х годов. Ну, истоки такого отношения можно найти вообще много в чем. И в советском прошлом, и в термине child-free, который по умолчанию для многих русскоговорящих кажется чужеродным и вполне обоснованным. В отсутствии культуры соблюдения личных границ, между прочим, да, много в чем. Тут намного интереснее говорить о том, что с этим делать, потому что это совсем не тривиальная задачка. И еще вы упомянули термин «child hate». С ним вообще совершенно интересная история. Дело в том, что мировая наука не знает такого слова. Ну, то есть, если вы забьете это слово, да, по-английски «child hate» в международной базе научного цитирования, вы найдете исключительно статьи на русском языке, где используется этот термин. Это такая вот наша отечественная разработка, если можно так выразиться. Это очень интересный вопрос о том, откуда это есть пошло, и, в принципе, у меня в том числе как у исследователя есть в планах все-таки это проследить до конца, но по моим предположениям это зародилось где-то в первом child-free ЖЖ, где-то в нулевых годах, и там означал термин, который используется для того, чтобы обозначить людей, которые испытывают исключительно негативные чувства к детям и ко всем атрибутам, связанным с вынашиванием, рождением и воспитанием детей. Этот термин появился именно как раз в сообществах child-free, потому что с тех пор child-free используют это слово child-hate, чтобы, если можно так говорить, выбелить себя. То есть нет, плохие — это такой популярный мем в сообществах child-free. Те, кто подбрасывает лезвие в песочнице, это child-hater, а мы хорошие, мы просто своих детей не хотим. В целом в этом есть очень много правды, но child-hater'ов я не встречал, хотя тем и занимаюсь уже больше 5 лет точно.
Вы еще сказали о роли государства в этом. И сейчас достаточно часто возникают различные инициативы для введения, например, дополнительных налогов для женщин детородного возраста, но не имеющих детей. Появляются различные инициативы ВОЗ, например, о запрете продажи алкоголя им. Для беременности нужны двое. Так почему все шишки летят в сторону женщин? С чем это может быть связано?
Это, опять же, про натализм, да? Фертильная женщина — это ключевой источник репродуктивных сил общества. Это одна из точек, если вообще не ключевая точка концентрации всех этих репродуктивных мощностей нашего общества. Об этом еще Мишель Фуко, известнейший философ, писал в прошлом веке. Женское тело становится объектом пристального внимания государства, медицины, общества и много кого еще. Мужчина не способен, по крайней мере, пока что рожать. И в этом плане он не так интересен для институтов и субъектов, которые участвуют в контроле и регулировании демографических процессов. Ну и дело еще в том, что, вообще говоря, немалая часть таких законодательных инициатив, они часто являются просто уткой привлечения внимания от чего-то более важного. Это тоже нельзя опускать. То, как вы заострили внимание на именно женщинах, я бы здесь не совсем согласился, что мужчин такие инициативы не затрагивают. Например, время от времени вы также можете услышать предложение вернуть налог на бездетность. Последний раз был буквально, мне кажется, в течение последнего года. Всю эту историю я слышал уже много лет и периодически всплываю. Тоже такая довольно медийная утка. В СССР, если знаете, там с 40-х годов существовал так называемый налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Его в народе очень красноречиво прозвали налогом на яйца, потому что для всех бездетных мужчин, даже не женатых, он был обязательным. А как раз бездетные женщины им облагались только если в браке состояли. Ну, по объемам это было где-то от 5 до 6, по-моему, процентов от зарплаты каждый месяц. И сам закон-то, в общем-то, был принят как временный в 1941 году и был призван обеспечить прирост населения быстрый, но в итоге остался надолго. Его отменили только в начале 90-х. Политической системы СССР. В данном случае, например, бездетные мужчины, если законы вдруг рассматривают к возвращению в том же объеме и в тех же правовых рамках, правовых санкциях, которые были в советское время, то здесь скорее уже мужчины страдают.
Родительство — это труд и огромная ответственность. И если пара там, или женщина понимает, что у нее свои какие-то психологические травмы, уже был болезненный опыт из своего детства, что ни она, ни ребенок не будет от этого счастливым. То есть почему рожденный ребенок и несчастливый, недолюбленный, ненужный собственным родителям, обществу интереснее, чем нерожденный? И от вот этих вопросов общества, когда родите, от этого же страдают те, кто имеет какие-то проблемы с репродуктивной функцией, а не те, кто добровольно отказался. Можно ли как-то работать с обществом, чтобы такой вопрос в голове даже не рождался?
Ну, если мы попытаемся на этот вопрос ответить со стороны государства, то ответ заключается в слове «демография» или в словосочетании «демографическая политика». То есть ребенок — это будущий гражданин, и иметь плюс одного какого-никакого работника лучше, чем не иметь вообще ничего. И для тех, кто говорит от имени общества, то, наверное, кое-что не очень понятно для них, или они на это закрывают глаза. Например, часто люди, особенно старшее поколение, воспитавшие детей во времена счастливого советского детства, не учитывают, насколько увеличилась нагрузка на современного родителя. Да, технически стало в чем-то легче, если у тебя есть финансовая возможность приобрести стиральную машинку или какие-то умные гаджеты, нанять сиделку. Но в то же время родительство и, в первую очередь, материнство обросло кучей новых обязанностей. В общем-то, это то, что моя коллега Ольга Исупова, демограф, называет идеологией интенсивного материнства. То есть эта идеология утверждает, что идеал материнского поведения включает в себя семейную воспитательную стратегию, центром которой, собственно, является этот самый ребенок. Это про склонность следовать советам экспертов в области воспитания детей, про эмоциональную восприимчивость к потребностям детей, про огромное количество труда и времени, которые детям уделяются, и при этом также затрачиваются огромные финансовые средства на их воспитание. Ну, не случайно сегодня выходит много литературы для молодых родителей, да, которые уже в заголовках заключают все сложности бытия родителям. Как раз те же самые коллеги, 5 социологов, в том числе Ольга Исупова, недавно выпустили на очень популярную книжку, максимально быстро зашедшую тиражом. Название очень говорящее. «Родительство 2.0. Почему современные родители должны разбираться во всем?» Поэтому мне кажется, что вот этот фактор современной нагрузки на родителя, с одной стороны, не учитывается обществом и государством, достаточно слабой социальной системой. С другой стороны, учитывают теми, кто колеблется в этом решении, стать или не стать родителем. Что касается тех, у кого проблемы с репродуктивным здоровьем, я бы не согласился, что эти навязчивые вопросы доброжелателей про детей бьют только по вынужденным бездетным. Другое дело, что бьют они для каждой группы по-своему. То есть, с одной стороны, вынужденно бездетные, те, кого мы обычно называем бездетными, бесплодными и так далее. Для них это трагедия, это ситуация, доходящая до своего рода фрустрации. То есть до расхождения между репродуктивными желаниями и репродуктивными возможностями. Желание-то есть, и часто оно очень сильное, между прочим, а вот с возможностями не очень. А с другой стороны, добровольно бездетные тоже вынуждены коммуницировать с пронаталистски настроенным обществом, которое хоть и нередко осуждает бесплодных людей, считая их условно неполноценными, но способно понять, что есть некоторые чисто биомедицинские факты. А вот как это так можно вдруг взять и решить, что ты детей начинать не будешь никак, да еще и всячески прилагать к этому разные усилия, типа стерилизация. Вот это очень сложно людям понять. Понимаете, ведь это история права. С одной стороны, право на выбор не рожать. С другой, право бесплодного человека очень сильно хотеть произвести на свет ребенка. И, к сожалению, первое и второе сильно оспариваются в обществе, где правит пронатализм. Это важно понимать. И если вглядеться более пристально, кто за какие веревочки пронатализм дергает, тем самым нам напоминая о себе, мы увидим, что очень часто его аргументы апеллируют к стереотипным представлениям о женственности, о мужественности. Что женщина — это мать, что мужчина обязательно помимо дерева и дома должен там сына вырастить. И, как ни странно, мне кажется, ответ на ваш вопрос о мерах довольно прост. Хотя еще это не представляется очевидным. Это работа с исторически сложившимися гендерными стереотипами, это профилактика гендеризированного насилия, и это сексуальное просвещение. Почему это все? Потому что это работает. Такого рода программы ведут как различными некоммерческими организациями, государственными службами во множестве стран мира, там от старушки Европы до Латинской Америки. И, к сожалению, как бы нам ни хотелось, все эти меры не приносят моментального эффекта. Это всегда долгая и кропотливая работа, требующая системности. Подчеркиваю, да, не разовых мер, не фрагментарности, а именно системности. Подчеркиваю, потому что системность у нас, к сожалению, не всегда складывается. И в итоге цель такой профилактики — это то, что называется заботливая и ненасильственная маскулинность, мужественность. Это расширенное, или, если хотите, эмансипированное понимание женственности. То есть женщина — это не только мать. И это, конечно, здоровое межгендерное отношение. В России есть хороший задел для того, чтобы все это происходило. И чем меньше таким организациям, СМИ, проектам и прочим будут вставлять палки в колеса, тем лучше. Нужно вкладываться в будущее.
Спасибо большое. О Child Free мы говорили с социологом Ильей Ломакиным.
Интервью на радио «Спутник».